Добро пожаловать на подкаст «Технологии и жизнь», где мы обсуждаем современную жизнь, философию, путешествия и искусственный интеллект с технологической, космополитической и контркультурной точек зрения. Привет, Дима.
Привет, Вася. О чем ты сегодня? Да.
Да, сегодня мы поговорим, поскольку очередь моя предлагать тему, об интернете. Представляешь, какая интересная тема. Но на самом деле общая тема, которую я хотел затронуть, это цифровая свобода, которую нам обещал ранее интернет. Это был маркетинговый миф с самого начала, а интернет оказался системой контроля, а не освобождения. И кто реально выиграл в этой всей системе? Тезис такой, что цифровая свобода, может быть, это была... Не было такого обещания, но было такое ощущение, по крайней мере. И интернет появился далеко не из каких-то негосударственных организаций, которые хотели дать свободу, а как ARPANET, да, как проект устойчивой связи для военных целей. Ну, мы пропускаем...
Не совсем.
Не совсем?
Он был в первую очередь для ученых, которые хотели передавать большие количества информации. Тогда неудобно было. Опять, если интернета нет, то тебе надо обмениваться большим количеством данных. Вот для этого было. А потом военные очень быстро к этому подключились. Но так или иначе это сработало.
Университеты и исследователи тогда пользовались текстовым интернетом в те времена еще, да, потом появилась там графика и прочее. В общем, мы получили интернет. И чем мы занимались? Мы сходили на сайты и смотрели картинки. И тогда... Еще казалось что далеким мифом или там надеждой, или вообще чем-то нереальным, что можно в интернете что-то покупать, там продавать, что-то заказывать. Это просто было какое-то такое место для развлечения, ну и, конечно же, для свободы слова. Там никто тебя не контролирует, никому интернет не принадлежит. Пиши себе в ЖЖ, GeoCities, что хочешь, то и делай. Когда мне было мало лет, там вообще было много дичи всякой бесконтрольной, который никто не цензурировал. Но, в общем, как ты смотришь на общую мысль, что интернет как перехватили, и он теперь стал, в общем-то, не то чтобы свободным таким пространством, а, в общем-то, очень контролируемым пространством, даже который и людей контролирует.
Ну, здесь несколько вещей. Первое, как бы, мне кажется, общий термин, есть стандартный термин, который это определяет, называется трагедия общин. То есть это когда появляется что-то классное, ну, условно скажем, знаешь, там, какой-то парк, и из-за того, что он классный, все начинают туда ходить, туда так ходит много народу, что они этот парк портят. То есть они вытаптывают траву, приходят какие-то хулиганы, появляются попрошайки, воришки, все кто угодно. Там же начинает происходить торговля наркотиками, чтобы этого не было, появляется много полиции, и такой приятный парк, где была полная свобода и все классно, превратился в какой-то отстой, где и с одной стороны и преступления, и с другой стороны там ментов много, и никакой романтики, и все просто потому, что кто-то был очень хорошим. То есть это вот все вот этот феномен трагедии общин. В принципе, с интернетом произошло то же самое. Ну, и это первая вещь. Ну, и это обычно часто бывает, как, знаешь, дикий запад, да, то есть в начале, когда свобода, можно делать все, что угодно, и беды от этого пока в начале не очень большие, а плюсы сразу видны, потому что это новое целое направление огромное. Вот, как бы, как минимум это, а еще есть несколько других объяснений.
Сейчас, когда интернет заменил многие способы там, хранения данных, подтверждения личности и прочее, в некоторых государствах, получается, все следы цифровые, они доступны там, органам, всегда можно понять, где ты там что купил, в каком месте ты находился, там IP-адреса и прочее, например, в Китае. Все делается в интернете, да, то есть они полностью отказались от бумажных денег и прочих дел, таких просто банально не принимаются, оплаты там по счетам и прочее. И, соответственно, у государства есть полный контроль над тем, как ты вообще ведешь свою жизнь, потому что без интернета ты не можешь жить. Где-то вот они, вот опять же, Китай, они великую цифровую свою стену возвели, и они, собственно, контролируют, какой информации у людей есть доступ. В мессенджерах, если ты напишешь какое-то слово против правительства, есть там какой-то перечень, да, то там это отправляется в органы на тебя, там сразу заявление автоматически. Вот, то есть, как бы свободу забрали. Но есть страны, и, кстати, в США не совсем не входит, где вообще вот есть все, потому, ну, практически ничего не запрещено, потому что, ну, как-то вот не дошли руки до этого, да, то есть там любого типа взрослый контент, торренты, качай что хочешь. В Бразилии был недавно, года два назад, эпизод, когда Twitter запрещали из-за того, что они там, Маск отказывался что-то убрать про плохое, про одного из высокопоставленных правительственных чиновников, и они там на несколько дней его закрыли. Но в целом так ощущение такое, что в Бразилии можно куда угодно ходить. А когда там попадаешь, не знаю, в России или там, в Китае, даже в Таиланде некоторые сайты, они просто запрещены. А в Америке вообще за то, что ты скачиваешь фильм, тебе могут прийти там или, по крайней мере, написать тебе письмо, так больше так не делают. Три предупреждения хватит. Это как бы такая свобода, такой хакерский такой менталитет. Если это никому не принадлежит, то это... Ну, если можно сделать копию, то ее можно сделать народной. Делай, что хочешь, шифруйся, ходи на любые сайты, дело твое. Вот такая свобода, и ее ограничивать вот в итоге, как ты говоришь, имела смысл? И страдают ли люди от того, что в них что-то вот блокирует так? Или все это не так важно в плане свободы?
Важно, это как бы сложная тема. Мне кажется, в первую очередь, что вот это то, что люди пытаются запрещать в каких-то странах, это не вина интернета, это следствие того, какая в стране политическая ситуация, политический строй и общественный договор, и какая там сама культура общества. Есть страны, где люди делают меньше каких-то нарушений, правонарушений, и там меньше необходимость вводить новые законы. То есть новые законы часто начинают вводить, когда есть очень много людей, которые сильно злоупотребляют отсутствием этих законов. Если таких людей мало в обществе, то без законов намного лучше. Но в каких-то культурах, как только нету жестких законов, там сразу появляется полно всякой шушеры, жулья, которые сразу пытаются там мошенничать, обворовывать других, там, не знаю, творить дичь разных сортов. Там, естественно, надо законы вводить. Есть, что, может, так культуры нет, но государство боится любой такой антиправительственной какой-то оппозиции, и они начинают заранее закручивать. Это тоже ситуация есть. И то, что это в интернете происходит, это не потому, что интернет какой-то дал такие какие-то плохие вещи, это просто, ну, технический прогресс. Раньше не было фотографии, и были документы без фотографий. А сейчас потом появились, знаешь, вот паспорта стали фотографии наклеивать. Это не фотография виновата. Теперь везде надо документ с фотографией носить. Это вот такое общество, где требует. А потом после фотографии, вот сейчас отпечатки пальцев, потом, знаешь, ДНК надо будет. Ты уже там ничего не подделаешь, и все сложнее и сложнее будет. И это следствие вот уже других вещей. И то, что в Китае такое происходит, да, это следствие Китая, а не интернета.
То, что интернет позволяет самоорганизовываться и обходить контроль государственный и корпоративный, это, конечно, не нравится органам и большим коммерческим образованиям. Но это как бы типа вина интернета с точки зрения их. Это того, что позволяет людям вот так выходить из-под контроля. То есть это смотря кто смотрит, какой стороны, да, что там плохо, что хорошо. В Америке, по-моему, обсуждали, да, что каким-то компаниям выделяли свои линии, например, что там Netflix быстрее работает, чем остальные, или там YouTube, потому что компании, которыми владеют, могут платить провайдерам дополнительные деньги за этот трафик. Вот. Но потом вроде бы по закону это все уравняли, что нельзя делать различия в трафике. Но в каких-то странах, каких-то структурах я могу представить, что это, наверное, происходит, приоритет дается чему-то. Но вообще интернет нам нравился всегда из-за своего, как сказать, антидискриминации данных. Да? То есть если эти данные проходят, то неважно, какие они, с какого они источника и во что они превращаются, эти единички и нули. То есть это просто поток такой данных. То, что с ними делают люди, как во что это превращается, это уже... дело свое. Но тенденция, я так понимаю, что не на ослабление. Да, все, что закрутили, раскручивать вряд ли будут. Ну, хотя бывает, откатывают, когда какие-то политики получают то, что они хотят. Например, как в случае вот с Твиттером в Бразилии или там Фейсбук в других странах.
Это мелкие случаи, не считаю.
Это мелкие случаи, да.
Откат происходит во время больших геополитических потрясений. Это либо война, или это революция, или какой-то там прорыв новой технологии. Вот тогда происходит, вот как, знаешь, там, типа, была цензура, нельзя было пользоваться телефоном, потому что могли прослушать. Потом, бац, появился интернет, его не знали, как прослушивать. И вот это дает свободу слова. На самом деле, все, что ты описываешь, это просто показатель. Лучше работает, больше свободы, когда нету какой-то некой монополии. То есть, у государства есть монополия на насилие, и оно сейчас, как вот в Китае, они стремятся к монополии над контролем над информацией. А интернет, когда он появился, он был настолько не готовый. Вот правительство и бюрократы, самое главное, они были настолько не готовы к этой новой технологии, они ее так не понимали, что это дало безмонопольному развитию. А дальше почему? Ты сам говоришь, что вот крупные компании и правительство – это все, кто стремятся создать монополию. Им не нравится вот там потеря вот этого контроля, и оно создает вот эти борьбу с этим. А новые технологии появляются там, знаешь, сначала начали зажимать, появился VPN или появился торрент, или появился Tor браузер. Вот эти все вещи сейчас появились, зашифрованные end-to-end encryption, да? Все вот эти вещи как бы борются просто, как бы всегда власть имеющие, да? Либо они имеют экономическую власть, как через монополию, либо политическую власть. Вот они все будут бороться с теми, кто хочет делать свое. Но развитие идет лучше, когда у людей больше свободы. То есть, когда больше свободы, делается и очень много хорошего, и очень много плохого, но в целом больше в итоге выигрывает хорошего. Но совсем без контроля тоже нельзя.
В октябре 2025 года Павел Дуров сказал, что нашему поколению осталось мало времени, чтобы спасти свободный интернет, созданный для нас нашими отцами. Вот, и он так сгустил краски о том, что темный дистопический мир приближается быстро, а мы спим. Форум какой-то есть, там, свободный интернет, и кто-то что-то там пытается делать. Я не знаю, это какое-то там жеманство, что он пытается сделать здесь. В общем, по его мнению, то есть он у нас нагло забирают наше право на обмен информацией и свободу там, анонимности.
Ну, оно, понимаешь, здесь же такая тема, что совсем вот полностью анархия, это как бы тоже утопия, да, вот как полное стопроцентное либертарианство, это то есть такая же утопия, как полный, знаешь, там, коммунизм или фашизм, или это все какие-то неработающие системы. То есть люди существуют, когда есть довольно много свободы, но не полная. То есть ограничения есть. И опять, когда есть полная свобода, то происходит сразу вот эта трагедия общин начинается. То есть почему вот, например, даже полные вот эти свободы абсолютисты, которые free speech absolutist, да, вот ты создаешь, предположим, есть у тебя 10 сетей каких-то социальных, которые все там цензурируют, а ты говоришь, а вот я такой классный, я хочу полную свободу слова, я сделаю сеть, где не будет цензуры. Что произойдет? Все маргиналы, всякие шняга, которые вот эти, совершенно люди, которые непотребные, которых выгнали из всех нормальных сетей, то есть там есть часть нормальных людей, которых выгнали, но в том числе там выгнали всех, кого надо было, по большому счету. И мы все прекрасно знаем, что этих людей не очень стоит. Как бы они не дают больше пользы. Вот. Там, и они все к тебе стекутся сразу, потому что в других-то местах они запрещено. У тебя сразу станет твоя прекрасная идея. Свободный интернет, он станет магнитом для всех этих маргиналов ужасных, которые у тебя все очень быстро испортят и еще над тобой будут глумиться.
Да, потому что они будут так использовать это право на свободное самовыражение. Они как бы будут его использовать за пределами разумного и то, что людям вообще хотелось бы от цивилизованного приятного общества. У многих людей есть на это аппетит, это потреблять, участвовать в этом. Как бы есть вот эти все дофаминовые петли, да, то есть люди сами подсаживаются на это, и люди с этого зарабатывают деньги, зная, что вот такой вот всякий мрачный контент и запутывание людей — это очень прибыльное дело. Ну и, конечно, для собственных амбиций быть популярными, какой-то иметь контроль. Это понятно, да. Это почему парки общественные в некоторых городах закрывают на ночь на замок. Потому что, ну, были они открытыми. Потом начинаются там всякие... Ночью всякие дела происходят, там люди ночуют. Лучше уж отнять немножко свободы каждые сутки, но дать большему части количества людей насладиться тем, что есть, без ограничений.
Мне кажется, этот феномен или правило, как оно называется, Поппера, что толерантность должна быть нетолерантна к нетолерантности. То есть, если ты слишком толерантен к тем, кто злоупотребляет нетолерантностью, то это убьет твою основу. То же самое со свободой слова. То есть, ты должен быть жестким по сравнению с тем, кто борется против этой свободы слова или ей злоупотребляет. Потому что это погубит саму ценную вещь. То есть, ну, это как бы налево-направо видно. И сейчас же это очень модная фраза, что если либералы не будут защищать границы, их будут защищать фашисты. Ну, это перефразировка. Это все был такой Эрик Фромм, немецкий, а потом позже американский писатель. Очень классный. Он такой последователь Фрейда и Юнга. Да, и там много писал. Я там, когда студентом был, обожал его книги. У него вот есть книга, называется «Бегство от свободы». Там вот у него есть целая глава, где он описывает, что если власть, как бы политическая система не готова давать какие-то нормы безопасности из-за того, что они боятся наехать на какие-то свободы, то общество уйдет от этого и потребует, чтобы их безопасность и порядок защищали те, кто эти свободы готовы отобрать. Это вот происходит, да. Ну, надо как бы рамки знать. Все сводится к тому, что надо знать везде рамки. Слишком много всего – это плохо. Любое лекарство в больших количествах – это яд.
Здесь с тобой я полностью соглашусь. Здесь как бы оправдана, ну, такой, некая такая пассивность, дефитизм, да, то есть что, ну, мы не можем требовать какого-то интернета супероткрытого, потому что, ну, может, он не так уж сильно нам и нужен. Мы же наслаждаемся тем, что нам дают.
Ну, нужен, ну вот, ну, опять, если перейти, вот как у нас в начале, когда меня тянет на такие глобальные эти теоретические рассуждения, если перейти на практику, то это означает в 2026 году. и правительство, и многие компании все больше вводят цензуры, ограничений и средства контроля и слежения, что это выглядит на практике от нас? Это у нас отнимают то небольшое количество свободы, которое у нас было, или нет? И здесь, на самом деле, надо быть, мне кажется, главный способ борьбы с этим – это быть на гребне технологической волны. То есть запретили старые технологии, значит, есть новые, которые это обойдут. И надо этим пользоваться, и знать, и шарить, и рассказывать друзьям.
Да, потому что кроме интернета-то для желающих есть всякие другие сети. Там есть Торы, VPN-ы, есть, не знаю, что это такое, но вижу, что есть Ностр, Федиверс и там Mesh-сети. То есть, если очень озадачиться, то вполне можно себе и без того, чтобы оставлять цифровые следы за собой, существовать в интернете.
Ну, это все маргинальные средства. Мне кажется, вот из таких направлений, которые будут массово давать людям ощущение свободы, вот в ближайший там год-два это будут какие-то закрытые группы. То есть будет большое количество групп в зашифрованных каких-то сообществах, где ты приходишь по приглашению или не может кто угодно прийти, и они как-то там распределенно находятся. Ну, условно скажем, как закрытые телеграм-группы или WhatsApp-группы или сигнал-группы. И мне кажется, их будет больше и больше. И сейчас с появлением же, когда люди могут нафигачить сами, то есть ты можешь на самом деле пойти и сейчас там спросить Клода, а сделай мне вот для меня, моих друзей, родственников, мою маленькую сеть, где мы там сможем общаться. Он тебе сделает, и он, по большому счету, уже может, знаешь, чуть ли не свой протокол там сделать, свой метод шифрования. И если каждая маленькая группка людей будет свое делать, это просто с этим очень трудно бороться. Их там много всех разных, они все по-разному сделаны. Что они там все шифруют, это как бы будет невозможно. И вот, мне кажется, это вот такой вариант. То есть мы делаем свою, кто-то делает еще свою, нас много, и бороться с нами тяжело. Но опять, тоталитарные режимы с таким тоже справляются. И вот то, что мы вот беседовали в прошлый раз про вот эти новые оружия, возникает вопрос, могут ли люди противостоять абсолютно тирании, если тирания тоже использует мегасовременные средства, и у них монополия на насилие. То есть, если людям начинают угрожать очень-очень опасными вещами. То есть, при Сталине, там, в Советском Союзе, были многие вещи запрещены, как наш радиоприемник или печатную машинку. Это как бы было, ну, не то, что там как-то там НКВД не могло из центрального офиса на Лубянке проследить, есть ли у тебя дома печатная машинка. То есть не было такого как бы технологического. Но почему люди боялись это делать? Потому что настолько высокий риск, что тебя и всю твою семью там могут расстрелять, и там соседи с радостью настучат, потому что они даже не настучат, потому что они тебя ненавидят. Они могут бояться, что если они не настучат, это тоже будет преступление. И это в таком обществе очень трудно жить, и даже ну, как бы там борьба с этим.
И даже если инструменты есть для обхода этого, то есть если само наказание за нарушение этого закона
риск большой,
тебе там куда один из 10 000, там шанс, что ты сильно пострадаешь, то все равно это страшно, не стоит того.
Да, ну и для большинства людей, понимаешь, подавляющим большинству людей, там они не пользуются ничем-то, не потому что это запрещено, они трудно разобраться, им некогда, у них в жизни столько проблем, что и когда все разрешено, многие не пользуются. Почему каждый человек не ведет свой блог или YouTube-канал, не делает свои платформы? Потому что ну, не умеют, не знают, не хотят, ленятся, не понимают, зачем это надо. Это как бы это сложно. И когда остается всего чуть-чуть людей, которые это могут и хотят, если им еще мешать активно, то вообще остается совсем мало.
То есть возвращается к тому, что эта свобода идеалистическая, она не так уж сильно и востребована, чтобы там, за нее сотни миллионов людей бороться. То есть за нее бороться будут какие-то определенные идеологии активисты. И вот за это им спасибо.
Но оно всегда так было. То есть оно же идет волнами, да? То есть когда свободы чуть больше, людям начинает казаться, что не очень надо за нее бороться. Они перестают за нее бороться. Тогда вот эти средства контроля зажимают. Когда свобода сильно зажата, это зажимает обратную связь от реальности в жизни к власти, к руководителям этих корпораций. Теряется эта обратная связь, они начинают делать плохо. То есть законы, какие-то регуляции, продукты неудобные. Становится ужасно. Становится ужасная жизнь, и люди начинают понимать, а вот это так ужасно, потому что у нас нет свободы, и мы даже пожаловаться не можем. Возникает запрос в обществе на эту свободу, и она вначале он назревает какое-то время, потом он либо как-то происходит послабление постепенное, то есть за счет новых технологий, либо это лопается, там происходит революция или взрыв какой-то, прорыв технологий, которые сильно это меняют. И тогда это опять начинается новый цикл.
Кстати, мне понравилась идея насчет сделать свой мессенджер. Надо попробовать как-нибудь пригласить.
Я тебе расскажу, я тебе покажу свои наработки.
И пригласить туда наших слушателей, чтобы у вас был такой уютненький, элитный свой мессенджер. Вообще, можно защищаться, еще сделав промпт, чтобы он каждый день менял протокол или каждую неделю. Не то, чтобы нам есть от чего-то там бежать, наши беседы скрывать, но в наше время каких только историй я не слышал насчет людей, которые не думали, что будет кто-то им лазить телефон и смотреть, но оказывается, избавиться очень сложно от своего участия.
Есть как бы, можно сказать, мне нечего скрывать, я типа ничего такого не делаю, мне не надо бояться. Но даже в этом случае всегда есть риск, что если ты слишком открытый, то это выгодно каким-то мошенникам. То есть они могут совершать какие-то преступления, а если ты такой открытый и к тебе легко подсунуть, условно скажем, знаешь, будут хранить плохие файлы у тебя, или у тебя там слишком открытый почтовый ящик, они к тебе будут на почту наркотики отправлять, потому что их легко забирать у тебя там во дворе. А что ты, у меня ничего такого, скрывать нечего там, пускай кто хочет может смотреть. Они начнут злоупотреблять, и ты пострадаешь от этого. То есть, это иллюзия, что, знаешь, что мне нечего скрывать, поэтому мне нужна свобода слова.
Да, это должно быть такой такой должна быть догма для большинства людей. То есть, лучше этот будет вариант более популярен, чем мне нечего скрывать, потому что все должны быть начеку, что тут на другой стороне не всегда доброжелательные находятся люди с контролем. При случае... это видно по культуре разных стран, да. Некоторые люди, когда делают, по крайней мере, раньше так было, да, когда делают аккаунты в каких-то соцсетях или ЖЖ, там японцы, скажем, ставили каких-то там кошечек или сакуру какую-нибудь, и лицо не показывают. Там русские вообще там не любят в телеграм-группах показывать свое лицо. Это очень популярно. А из общества, где люди не настроены на то, что есть какой-то риск того, что их там запалят, там пишут полное имя, оставляют свой телефон, пишут, делают свою фотку. Где-то в каких-то культурах это уже заложено, что лучше предохраниться заранее. А сейчас там в России, по-моему, все пользуются VPN-ом практически, кто хочет пользоваться нормальным интернетом. Там вообще уже не... В общем, очень сложно понять точно, кто это был, когда и что там раскапывать, все стало сложнее. Если бы не зажимали так, да, то люди были бы более свободны, расслаблены в этом плане.
Слушай, это все, во-первых, идет волнами в общем. То есть, волна, когда людям это очень надо, они добиваются свобод больше, становится больше свобод, люди начинают думать, что им это не надо. И это во всем. Это как бы, знаешь, у древних греков почитаешь, у них то же самое там в Афинах, и в других там греческих городах. У них то, что мы называем сейчас полной демократией, у них это называлось там олигархией, когда власть была разделена у сравнительно большой группы, но не была полностью равномерно для всех. И они с этим боролись, им не нравилось. То, что у нас сейчас полная демократия считается, они с этим боролись с точки зрения как неприемлемо. И это вот тысячи лет назад было. И все эти годы туда-сюда, то свободы больше, свободы меньше. И посмотрим, как это будет, конечно, но пока не ясно.
Да, в общем, что я мог сказал. Спасибо за инсайты. Наслаждаемся свободным интернетом пока.
Я в этом плане оптимистичен. Конечно, жалко, что страдает культура, потому что когда убивают, как ЖЖ, можно сказать, почти убили, там была приятная культура, там были хорошие авторы, а они в такой среде, это их стимулирует лучше что-то создавать. И когда среды нет, они это создаются меньше. Не то, что они там где-то там ушли в другом месте, этого меньше создается. И от этого, конечно, страдает часть культуры. Но, с другой стороны, очень узкие рамки заставляют творческих людей находить какие-то творческие подходы, которые там в полной свободе, они теряются и не делают этого. Как вот русский рок, мне кажется, он был гораздо интересней, когда все было запрещено в Советском Союзе. Потом, когда все стало разрешено, он стал уже не такой интересный.
Да, интересный взгляд, действительно. Художник должен быть голодным.
Да. Ну, оно дилемма. То есть, опять, не слишком голодный, чтобы он не сдох, чтобы он не думал только, там, где ему там лягушку поймать и зажарить, а слишком много это тоже. Ну, опять, это все вот эта тема, что хорошо, мера. Значит, во всем нужна мера, да, слишком много толерантности плохо, слишком мало толерантности плохо, и так во всем.
Да. Ну, давай на этом завершать сегодняшний выпуск. Спасибо за участие, спасибо за прослушивание. Приходите к нам в Телеграм.
Да, будем рады.
Ссылки в описании.
Ну, пока.
Пока.